Здравствуйте, Шавуатов, Агутывох. У нас тема «Еврейская жизнь от рождения до смерти» и, если я не ошибаюсь, 11-й урок. И я думаю, что еще 1-2 урока мы эту тему закроем и, скорее всего, перейдем к какой-нибудь новой теме. А сейчас, поскольку мы закончили уже проблему свадьбы, Шевабрахот и Русина, обрезание, рождение, я иду в обратном порядке и так далее, у нас осталась самая животрепещущая тема, последняя, которая называется «Смерть, похороны, авилут, скорбь по умершему» и так далее. Так что уж извините, но сегодня будет такое веселое занятие, и давайте его начнем. Начнем так, как это начинает Шульхан Орух. Поскольку я не очень продумывал тему занятия, мне проще вести его по Шульхан Орух. Шульхан Орух приводит мицвот определенный, которые все коллективно, все эти заповеди сводятся к заповеди гмилут хасадим, то есть оказание какой-то милости друг к другу, добра и так далее. В эти заповеди, о которых я говорю, входит заповедь, которая называется бикур халим, посещение больных. И, несмотря на, извините меня, грустность этой истории и так далее, мне придется в двух словах сказать суть этой заповеди, которая не имеет отношения к нашей теме, и перейти к заповеди, когда больной умирает, и к заповеди похорон и так далее. Но начнем с заповеди посещения больных. Эта заповедь достаточно популярна среди... в нашей жизни, скажем так. И в этой заповеди есть два таама, два смысла, которые приводятся в Геморе, трактат Недорим. Первый смысл посещения больных – это для того, чтобы человек, посетив больного, увидел его состояние и молился по поводу его выздоровления. В соответствии с этим таамом не принято посещать больного в то время, когда он очень плохо себя чувствует в первые дни его болезни, поскольку человек, который находится в тяжелом состоянии, то посещающий его человек придет, увидит, что он уже почти в дамках, и решит, что молиться бесполезно, и не будет молиться. Поэтому в соответствии с этим, там, подчеркиваю, с этим смыслом заповеди, нужно делать мицву посещения больных в то время, когда больной немножечко уже не в самом плохом состоянии, и когда человек, пришедший к нему, может увидеть, что его молитва может помочь, и тогда он будет молиться с большей каваной, большим намерением, и это, естественно, приведет к лучшему результату. Это первый смысл заповеди посещения больных. Если у вас есть вопросы, вы их пишете. Я так понимаю, что сегодня мне сделали так, что это будет на экране сразу. Но пока единственная надпись, которая появилась, это «нет звука». Уже есть, мне показывают. Окей. Так вот, когда... Второй смысл заповеди посещения больного, если я правильно помню, изложен в Геморе Недорим от имени Раби Акива, который состоит в том, что когда человек пришел навестить больного, он видит какие-то нужды этого человека. Человек, который плохо себя чувствует, ему трудно самому сходить в магазин, трудно самому зарезать бычка, потому что он плохо себя чувствует, трудно самому просто вымыть пол, приготовить еду и так далее. Понятно, что я начал с каких-то... юмористических заметок, но очевидно, что человек, который себя плохо чувствует, ему нужно иногда просто вульгарно подать стакан воды и так далее. И это второй смысл заповеди навещать больных. И сочетание этих двух смыслов показывает нам, в каких случаях и когда нам нужно делать заповеди. И, соответственно, это дает Гагдару определение заповеди посещения больных. Таким образом, приведу несколько примеров, чтобы было понятно, о чем идет речь. У нас есть человек, который заболел. У него есть жена, мама, ребенок, 2-3 ребенка и так далее. Все находятся в состоянии, когда могут ему помочь. И посещение такого больного не приведет к тому, что я буду помогать больному, давать ему стакан воды, потому что ему есть кому дать стакан воды. И мы знаем, что обслуживающий персонал у него существует. Но никто не помолится ту молитву, которую я могу помолиться вместо меня. Поэтому и в этом случае есть смысл мицвы посещения больного. Вторая ситуация. Когда человек находится в состоянии, когда мицат молитвы, со стороны молитвы, я, в общем, более или менее понимаю, что я плохо молюсь или даже хорошо молюсь, но я понимаю, что может возникнуть опасность с моего посещения, что придя к больному, я вижу его состояние настолько тяжелым, что нормально молиться я не буду. Но У этого больного нету под рукой родственников, или родственники, поскольку человек болеет, уже очень долго устали, им надо дать передышку и так далее. В таком случае остается второй смысл заповеди посещения больного. Таким образом, эти два таама перекрывают два смысла, перекрывают все возможные варианты, и практически нет вариантов, когда мне не надо выполнять миссу посещения больного. Понятно, о чем я говорю, более или менее. И когда я прихожу в стандартной ситуации, оба таама, оба смысла этих заповедей присутствуют, и мне надо и помолиться, и помочь человеку. Начнем с молитвы. Помощь человека я не буду особенно разбирать, потому что это может быть даже не менее важно, а более важно, но говорить здесь особенно нечего. Если я начну вам говорить, что именно надо сделать, посещая больного, то в ближайшие два дня окажется, что посещая больного, вам нужно будет делать ровно наоборот тому, что я рассказал. Поэтому любой человек понимает, что зависит от состояния больного, от того, где он находится, как он находится и так далее. Иногда нужно делать одно, иногда нужно делать ровно наоборот. Иногда нужно покормить человека, иногда нужно забрать у него еду. Это и то, и другое возможно. Я говорю совершенно серьезно. Я однажды посещал больного, у которого была опухоль головного мозга в городе Ленинграде много лет назад, и принес ему много-много еды, но перед входом буквально я позвонил его маме и спросил, что вот я принес такую-то, такую еду. Она мне сказала: только ни в коем случае не давайте ему еды. Потому что врачи запретили, он ест такое количество, что ему потом плохо, кроме его проблемы, возникает расстройство желудка. А он все время голодный, это вызывается опухолью мозга, поэтому ему ни в коем случае нельзя давать больше, чем дается вот 2-3 раза в день, столько, сколько необходимо, ни в коем случае. Я принес кучу еды, оставил ее в холодильнике, он спросил, а покушать? Ты не принес? Он меня узнал. Я сказал, что нет, не принес, обманув человека, поскольку врачи запрещают это делать. Это я показываю для того, чтобы объяснить, что любая митсва, у меня это было один раз в моей жизни, но любая митсва, которую делают, требуется немножечко минимального усилия головного мозга. И когда человек делает эту митсву, он должен задуматься о том, что он делает, и в зависимости от того, что нужно больному, выполнять эту митсву. В отличие от этого, молитва – это вещь, определить которой мне значительно меньше, легче. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что не определяя, что именно нужно делать больному, я это исхожу просто из соображений здравого смысла, что вы это поймете не меньше, чем я, и не хуже, чем я. А вот с молитвой я могу чем-то помочь. Гемора говорит о том, что когда Йосеф приходил к Иакову, то над головой Иакова, Иаков в это время был болен, находилась Шехина, божественное присутствие. Божественное присутствие обычно – это повышение уровня нашей молитвы на очень высокий уровень, на очень высокий статус. Смотрите, мне не хочется сейчас, мне пришел вопрос, но дело в том, что я на эту тему уже говорил, и говорил очень подробно несколько недель назад. Какое значение, когда урок посвящает память кому-нибудь и так далее? И поэтому я скажу очень-очень коротко, но я об этом говорил просто очень длинно и подробно рассказывал, что Амисраэль, народ Израиля, находится, они миуравим зэбэзэ, они связаны один с другим. Эта связь появилась у нашего народа в момент, когда мы находились между гор Гризим и горы Иваль, между двумя городами, когда мы проходили между этими горами, то был заключен завет, который говорит, об этом подробно рассказано в Геморе Сота, который находится завет, который как бы второй завет, кроме завета о горе Синай, был еще один завет, который состоит в том, что мы становимся ответственны друг за другом. И теперь мицвот, который делает Рувен, они помогают всему Амисраэлю. Мицвот, Аверот, который делает Шимон, они мешают всему Израилю. Поэтому каждая мицва, которую я делаю, она помогает всем, в том числе, когда я посвящаю урок памяти кого-то, то скут заслуги нашей Лимуд Торы, они работают на того человека, для которого, которого мы включаем в нашу компанию. И, соответственно, это помогает для того, для какой-то заслуги, для того, чтобы человек мог выздороветь и так далее. Я просто об этом очень подробно говорил. Лемайса говорил Леватолу, это было сказано впустую, когда были похищены трое мальчиков, и, как выяснилось, что к моменту, когда я давал урок, они уже были убиты. И этот тфила, наши молитвы и так далее, имеют гагдару по определению тфила шав, пустые молитвы, это молитвы о том, что уже случилось. Но тем не менее, несмотря на то, что мы не должны были молиться, поскольку мы этого не знали, и посвятили урок в помощь этих ребят, то понятно, что это посвящение помогло всему Амисраэлю. На каком уровне наш урок мог помочь, это я не знаю. Зависит от вас, от меня и так далее. На какой-то схуд Амисраэлю это дало. И сегодня этот схуд нам нужен ничуть не меньше, потому что сегодня в Израиле другие мальчики, не намного старше, по 19-20 лет, находятся не в самых удачных условиях для жизни и так далее. По ним немножечко стреляют, они немножечко стреляют и так далее. И часть Амисраэля каждый день находится в бомбоубежищах, остальная, слушая сирену, не идет в бомбоубежище, но тем не менее, есть какие-то вещи, где нам нужны рахами, минашамаем, нам нужна милость Всевышнего и определенные отношения Всевышнего. Поэтому каждый вклад нашей молитвы и лимуд Тойры, оно помогает всему Амисраэлю. Поэтому нужно литковен, чтобы наша лимуд Тойра помогала. Я ответил на вопрос, но я дал просто много времени, я отвечал на этот вопрос, поэтому не хочу более подробно. Вернемся к тому, о чем я говорил. Так вот, когда мы говорим о молитве, то молитва, которой мы молимся Творцу, она больше слышится в миньяне, как мы знаем. Когда молятся 10 евреев или больше, то наша молитва имеет большую силу. Почему? Потому что сказано «Коль бээсра шхинато шалья» – там, где находится 10 человек, там находится шехина – божественное присутствие. Гемора открывает нам еще одну тайну, что божественное присутствие находится в том месте, где пребывает больной. Над головой больного пребывает шехина. Я не могу ответить на вопрос, насколько человек должен быть болен, чтобы над ним пребывала шехина. Мне кажется очевидным, что если он немножко подвернул ногу или два раза чихнул, то это не вызывает шехину. Какая степень болезни ее вызывает, приглашает себе божественное присутствие, я, естественно, ответить не могу. Но когда мы молимся Творцу у постели больного, то наша молитва принимается намного сильнее, поскольку она идет прямо, непосредственно через божественное присутствие, которое там находится. Поэтому во время посещения больных надо помолиться Творцу, сказать молитву «Дьилем» и «Ирацон» и так далее. Иногда это не очень удобно. Иногда ты приходишь к больному, который находится в состоянии не самом хорошем, но и не самом плохом. И когда ты начинаешь молиться, то у него возникает ощущение, что человек, который пришел, молится, потому что я сейчас загнусь, поэтому он около меня молится. В таком случае понятно, что это надо сделать каким-то минимальным аспектом интеллигентности и чувства такта. Опять же, я не могу объяснить, как это сделать. Это зависит от ситуации. Но, например, когда я прихожу к больному, который спит, то чаще всего человек старается сразу же выйти из комнаты. Так может быть, уже зайдя в комнату, если он зашел и обнаружил, что больной спит, имеет смысл в это время сказать какой-нибудь короткий ирацион, молитву, короткий дгилем, потому что над больным пребывает шехина. В тот момент, когда человек хочет с тобой поговорить, не надо затыкать ему рот и говорит: «Ты сейчас заткнись, пожалуйста, я сейчас хочу помолиться». А потом немножечко потрепишься. То есть вещи, которые я говорю, они очевидны, но их требуется обозначить, потому что бывает ситуация, когда помолиться у постели больного – это нанести ему очень тяжелый психологический удар. Такая ситуация возможна, дальше думайте сами, решайте сами. Вопрос. Я врач, и во время обхода больных с особо тяжелым сердцем меня побуждает зайти несколько раз узнать их состояние здоровья. Могу ли я в данной ситуации идти смысл заповедь посещения больных? Я удивлен вопросом товарища, не буду говорить фамилию, который его задал, потому что очевидно, что врач, посещая больных, несмотря на то, что он получает за это зарплату, выполняет мицву бикур халим, посещение больных, лучше, чем все остальные вместе взятые. Потому что он делает то, что нужно больному. Он дает распоряжение медсестре сделать укол, который нужен больному, облегчить ему страдания и больше облегчить страдания, чем врач. Не может никто, может быть, медсестра на том же уровне, которая делает какие-то действительные действия. Врач, который прописывает больному, например, онкологическому больному, укол морфия, он делает мицву, бикур халим, лемигадрин мингамигадрин, самым лучшим способом. Единственное, что, когда вы это делаете, если больной находится в состоянии, что около его постели можно молиться, я забыл об этом поговорить. Сейчас я вернусь к этому, одну секунду. Но если это так, то врачу, который приходит и навещает несколько раз в день, он несколько раз в день выполняет эту митцву, если он каждый раз скажет короткий иерацион, да будет угодно, чтобы ты Всевышний послал выздоровление этому больному, облегчил ему страдания и так далее, в зависимости от болезни молитва может быть и должна быть разная, то он выполнит эту митцву мигадрин минга мигадрин, самым лучшим способом, который может быть на этом свете. Поэтому просто жалко религиозному врачу, который посещает больных, не молиться, войдя в палату, где есть больные. Каждый раз, понятно, что ему надо делать какие-то другие вещи, поэтому молитва должна быть очень короткая. Но это, тем не менее, необходимо делать, поскольку это очень помогает. Он просто получает дополнительную награду. Я могу сказать, что у меня есть один человек, я не буду говорить ни болезнь, ничего, хронический больной, которого я с ним учусь по скайпу, еще какие-то вещи, и как-то мы... Даже с женой я поехал навещать их семью просто и так далее. И мы сидели, простите меня, пили абсолют. По рюмке два абсолюта, которые мы выпивали, мне казалось, что я поддерживаю его моральный дух значительно выше, чем многими другими вещами. И когда в следующий раз он позвонил мне и сказал, может, вы приедете, я что-то такое сказал, что вот, и я говорю, да. А я думал, говорит, вы приезжаете делать митцву Бикур Халим, выполняете митцву посещения больного. Я себя почувствовал крайне неловко. Потому что бывадай, что у меня кавана была именно для этого. Но я там не говорил молитву, потому что я не хотел его смущать и так далее. А оказалось, что он имел в виду, что мы приехали выполнять митцву посещения больных, и удивлялся, что я не молюсь. Я в следующий раз, конечно, сказал Ерацон, понятно, когда приехал и так далее, но почувствовал себя как в окопе под Курской дугой, там, где был капитан старшиной. Просто по глупости я боялся это сделать. Окей. У нас вообще ни в одной семье ребенок в тяжелом состоянии. Как себя вести по отношению к родственникам? Одни считают, что не надо обращаться с вопросами, другие полагают, что родственник делится им сочувствует, это помогает. Смотрите, ответа на этот вопрос универсального быть не может. Я очень рад, что этот вопрос поступил. У меня каждый раз вопрос, когда у меня есть знакомые, которых кто-то болен, задавать этот вопрос и не задавать. Я обычно стараюсь сделать. Я еще раз говорю, я не даю универсального ответа, я делюсь своим опытом. Это не галаха, написанная в Шульхан Арухе. Я обычно один раз задаю вопрос и по реакции стараюсь понять, что хотят родственники. Они хотят, чтобы их спрашивали, чтобы они могли высказаться. Или наоборот, каждый раз, когда им задается этот вопрос, они злятся. И очень часто бывает ситуация, что одни не хотят, про одних людей, они хотят, чтобы их спрашивали, а другие люди, они злятся, когда задается этот вопрос. Связано это, может быть, с отношениями между людьми, с тем, что кого-то они считают, что он им помогает, поэтому ему надо отвечать, и так далее. Надо уметь немножечко обладать чувством такта и почувствовать это. Это далеко не всегда легко. Один раз надо сказать... Я бы так сделал, что я очень стесняюсь спросить, если вы не хотите, я больше не буду. Но я бы хотел узнать, потому что вот мы молимся, и вот извините, что я спрашиваю, но если вам не сложно сказать состояние, очень аккуратно. Обычно, если задается вопрос таким нусахом, то люди готовы отвечать. Если нусах, то есть вопрос другим способом задается на уровне «и ты, что там у тебя с ребенком?», ну, я специально утрирую, то обычно вызывается отрицательная реакция. Но надо понять и почувствовать. Я честно говорю, я обычно очень стесняюсь задавать эти вопросы. Если у меня есть возможность, я спрашиваю через кого-то, чтобы лишний раз не позвонить. Я далеко не уверен, что я прав. Я просто, это зависит от качества спрашивающего. Есть люди, которые очень стесняются. Те люди, с которыми я общаюсь много, я понимаю, что они заинтересованы со мной поговорить на эту тему. И я вижу, что иногда со мной говорят значительно больше, чем я хотел, чтобы со мной поговорили на эту тему, больше времени и так далее. И я, безусловно, перезваниваю и спрашиваю. Но другие люди, я стараюсь узнать через другого, и если я уже получил ответ, я иногда спрашиваю какой-то вопрос. Окей. Мы молимся и читаем Дгилим. Что правильно с точки зрения Торы? И то, и другое. Молитва Дгилим, когда мы молимся за больного, это очень важный иньян. Обычно, в конце, после того, как прочитает одну-два Дгилим, столько, сколько читает, это зависит, то говорят Мишеберих, если есть 10 человек, обычно говорят Мишеберих, или, это такая молитва, которая есть в Сидуре, или Ирацон, да будет угодно перед лицом твоим Всевышним, чтобы ты послал Рефуа Шлейма, скорейшее выздоровление, Плуни бен Плунит. Такому-то дочке, сыну такому-то, такой-то, или дочке такого-то, такой-то, всегда молятся за здоровье по маме. И это очень стоящее дело. Больницы имеют имена разного рода святых, и каждая палата оборудована культовыми предметами. Больные всегда хорошо относятся к иноверцам. Как молиться в таких местах? Это вопрос достаточно тяжелый. Вопрос, когда я захожу в палату, где находится икона. Могу я там молиться или нет? Отвернувшись от иконы, молиться микро один можно. По закону можно молиться, если отвернулся от иконы. Стоит это делать или лучше делать, выйдя оттуда, я не знаю. Если это может вызвать какие-то неприятные осложнения не так с вами, как с больным, то этого ни в коем случае не надо делать, для того чтобы, поскольку он болен, и ему хватает неприятностей без этого. Я думаю, что более или менее понятно. Больше я не могу ответить, поскольку... Вы мне напомнили просто одну историю, которую я, по-моему, уже рассказывал здесь. На одних из обрезаний, которые мы делали в городе Ленинграде в 93-м или 94-м году, я уже не помню, я помню, на проспекте Энгельса это было, нас пригласили сделать обрезание. Там жила мама, бабушка и новорожденный ребенок, папы не было, то есть он был когда-то, но к моменту родов он уже исчез, и собака. Собака занимала большую часть квартиры, она была крупное животное, она линяла так, что... Ну, короче, понятно. К собаку заперли с некоторым трудом на кухню мама с бабушкой, и нам удалось добраться до кровати ребенка. Делал обрезание не я, а мой приятель Зейв. У нас была очередность. Один делает обрезание, другой держит ребенка, работает с Сандеком. В тот был раз очередь меня быть Сандеком, и его Мойла. К одному моменту, когда он достал все инструменты для обрезания, я уже держал ребенка. И он сказал: «Элиэзер, а как здесь можно сказать броху?» Тогда я огляделся. Мы были настолько заняты выводом собаки, что не успели посмотреть по сторонам. Комната была завешена, часть комнаты была завешена вся иконами, а другая часть вся была завешена порнографическими фотографиями голых женщин. Он сказал, в какую сторону сказать броху. Я раздвинул пиджак, он уткнулся в мою могучую грудь. Я слышу, как он бормочет броху, и в этот момент я стал мучительно думать, а могу я ответить «Амен» или нет. Я до сих пор не знаю, как мне надо было себя вести. Я «Амен» не ответил, насколько я помню, но так у меня ответа на этот вопрос и нету. Такие ситуации бывают, и лучше в такой ситуации не молиться, «Мишум даркей шалом» и так далее. Теперь двинемся немножко дальше, если у вас на некоторое время закончились вопросы, но я благодарю вас за вопросы, они мне очень помогают, спрашивайте дальше. Так вот. Человек, который находится в состоянии болезни, и к нему приходит другой человек, чтобы его навестить, он должен выполнить два таама бикурхалим. Первый, начнем с первого молитва, и второе – это поухаживать за ним, сделать ему что-то полезное, но при этом надо отдавать себе отчет. Если ему ничего не нужно, то ему ничего не нужно. Не нужно его заставлять кушать, если он не хочет, и если ему это вредно, и так далее, и тому подобное. Можно проветрить помещение, можно помыть пол, можно приготовить какую-то еду на кухне и так далее. В этом плане женщины лучше выполняют миссу бикурхалим, чем мужчины, потому что если я приготовлю еду, то это просто, я боюсь, что опасно для здоровья больного, и... Ну, понятно, в общем, что я имею в виду, и так далее. Но, тем не менее, принести можно с собой, и это очень мишубах, и это очень правильно. Теперь, поскольку это не наша тема, а наша тема – следующий этап, когда больной таки, да, умирает, то давайте займемся этим этапом. Появился вопрос, одну секунду, нет вопроса, я извиняюсь. Так вот, «Лоалейну», не о нас быть сказано. Человек, который болел, он умирает. Здесь существует несколько галахот, которые надо обсудить. И отдельно галахот для врача, и отдельно галахот для неврача, который там находится. Под врачом, подразумеваю, естественно, любой медперсонал, не имеет значения высшее, среднее или какое-то другое образование. Существует первая заповедь, которая связана со смертью, которая называется крия. Крия на иврите, это слово означает разрыв. То есть человек должен, который находится в момент ицият нешама, момент, когда перед ним кто-то умирает. У меня такие моменты уже в жизни были и не один раз. И никто от этого не застрахован, поэтому галаху нужно знать. Понятно, что это не самое приятное времяпрепровождение. Поверьте мне, даже для врачей, которые к этому привыкли значительно больше, это неприятно. Но знать галаху надо. Так вот, человек, который находится у постели больного во время ицият нешама, когда душа расстается с телом, должен сделать две вещи. Во-первых, должен прочитать шма. Молитву «Шма Исраэль», «Хашем Элокейну», «Хашем Эхад». и прочитать это в самый последний момент времени, поэтому иногда это надо сделать несколько раз, потому что точно ловить этот момент не всегда возможно. И второе, когда станет понятно, что перед тобой находится умерший человек, если это не шаббат, у меня оба раза были в шаббат, два раза, которые были, два из двух были в шаббат, поэтому я этого не делал, но если это не в шаббат, то нужно сделать вещь, которая называется крия. Крия – это разрыв одежды. Во время траура близкие родственники это делают, к этому вернемся чуть позже. Человек, который находится у кровати больного, который умирает, должен порвать себе с левой стороны, должен порвать себе одежду. Обычно это делается для мужчины, если это пиджак, то это сделать достаточно тяжело, поэтому делается надрез, и потом отрывается руками, разрывается на один тефах, примерно на 9,5-9,6 сантиметра, грубо на 10 сантиметров делается разрыв. Начало делается бритвой или ножом, потому что иначе пиджак, я не знаю, кто может порвать, но мало кто это может сделать, поэтому начало делается ножом, потом он рвет. Если это он находился в рубашке, то это проще, порвать можно рубашку. Если речь идет о женщине, то женщина тоже хаевит, обязана сделать крию, если она находится у постели больного, но крию, которую она делает, нужно сделать таким образом, чтобы это было скромно. Поскольку если женщина обнажит на один тефах в этом месте, то это, мягко говоря, будет не до конца скромно, то это делается таким образом, чтобы сразу заколоть булавками, для того, чтобы был разрыв с одной стороны, с другой стороны тело не было видно. Это можно сделать. Если булавок нету, то крию делать нельзя. То есть сделать надо только в том случае, если это не нарушит законы скромности, поскольку это более важные законы, несмотря на то, что хию в крии, обязанность порвать себе одежду, это обязанность истора. В Геморе женщина, которая делает крию, не описывается это булавкой, и она не зашивала, она делала крию таким образом, что потом снимала где-то в скромном месте в ванне свитер и переворачивала на другую сторону так, чтобы крия была со спины, чтобы спереди все было закрыто, а со спины это сделано было таким образом, чтобы не было голого места. Когда это делается обычно, если это нужно делать, если есть такая возможность, то делается так, что есть какая-то нижняя одежда, которая полностью закрывается тело, и верхняя одежда рвется таким образом, чтобы нижняя одежда закрывала тело, и нарушения законов скромности не было. Это то, о чем я сейчас говорю, это крия, которая делается во время, когда умирает кто-то. Причем в этом случае неважно, это близкий человек или это далекий человек. Если я нахожусь у постели больного, это хиюв и бепаштус, хиюв де арайса, заповедь истории. Поэтому возникает вопрос во всех дней Авилута, я вижу взгляд, тут кто-то присутствует на лекциях, взгляд, который на меня бросили, это в дней Авилута это чуть не единственный, совсем единственный, одна из немногих вещей, которые заповедь истории. Но особенно проблематично это для медицинских работников, которые находятся в больнице, и у них умирают больные каждый день или через день. Никакой зарплаты не хватит для того, чтобы каждый день покупать новый костюм. Поэтому больной, который находится, врач или не врач, любой человек, который находится не в своей одежде, например, в халате, который принадлежит больнице, это его верхняя одежда, он не имеет права рвать одежду, которая принадлежит не ему, поэтому он не обязан и не имеет права делать крию. И это то, что спасает положение, потому что иначе просто кранты, ничего невозможно сделать. Поэтому актуально это, как правило, именно для родственников, которые находятся в своей одежде и находятся у постели больного. Теперь еще один вопрос, который невероятно скользкий и тяжелый вопрос. Вначале я скажу галаху, а только потом мы обсудим, как это делать, бефоэль и так далее, потому что у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Существует такая вещь, что человек, который сделал тшуву, раскаяние, хотя бы одну минуту до смерти, полминуты до смерти, то он умирает без единой авейры, поскольку он после этого не успел сделать авейры, и Всевышний прощает грехи человеку, который раскаивается, даже если это раскаяние было на пороге смерти. В раскаяние одна из вещей, которые входят в раскаяние, это видуй. Видуй – это на русском переводится обычно как исповедь, я очень не люблю этого слова. Это перечисление всех авейрот, которые мы сделали, и просьба Всевышнего принять нашу тшуву и наше раскаяние, что я переживаю по поводу этой авейры, и принимаю на будущее, что не буду этого делать. Человек, который находится больным, и если он понимает, что в какой-то момент времени, в ближайший, он может перейти в другой мир, то ему нужно сказать «ведуй самостоятельно». Вопрос возникает, когда человек не просит, чтобы ему дали сидр, и чтобы он сказал «ведуй», то родственники, которые ему скажут: «ты знаешь, например, дорогой папаня, ты вот в ближайшее время перейдешь в лучший мир, давай-ка прочитай «ведуй», вот тебе сидур». Понятно, что эта ситуация может помочь папе перейти в лучший мир и ускорить процесс перехода, и это не совсем то, что требуется. Поэтому человек, который читает «ведуй», должен знать, что ни один человек, ни один врач не знает времени смерти и так далее. И человек, который тяжело болен, должен понять, что, говоря виду, это не означает, что он решает, что он переходит в лучший мир, что все, он исповедуется и сейчас помирает. Он должен понимать, что Акодыш Барагу может его вылечить в последнюю секунду жизни. Но есть Дерих Тева, есть законы природы, все смертны. Сейчас он болен. Сейчас, как бы, ангел смерти находится к нему ближе, чем кому-то другому. Поэтому лучше сказать «ведуй», надеясь, что ты выживешь, чем не сказать «ведуй» и умереть без этого. Поэтому сам больной человек должен думать об этом и говорить «ведуй». В принципе, мы это говорим почти каждый день, но больному человеку имеет смысл сказать это более подробно и так далее, сделать шоу, подумать о своих прегрешениях. Дерихагав – это является также сигулой, некоторым лекарством для продления жизни. Потому что, когда человек раскаивается, и верот от него уходит, то Всевышний может продлить ему жизнь просто как бы почти по законам природы. Вот. Но тем не менее, главное, что здесь есть, это человек должен понять, что, читая виду, он может получить искупление своих грехов. Поэтому тшува на пороге смерти – это очень важная вещь, поэтому больным принято, чтобы больные читали «ведуй», и это хорошо и правильно, и не надо этого бояться, это я обращаюсь к больным. Теперь я обращаюсь к здоровым, которые находятся у постели больных. Я не знаю, как правильно научить этому больному, и вопрос, на который нет ответа, если это может привести больного к тируф дат, к такому билбулю, к тому, что он начинает бояться и так далее, то ни в коем случае этого нельзя делать, и зависит от человека, и зависит от того, кто советует ему и как ему советуют. Здесь надо обладать чувством такта, которого, поскольку я лишен, то я не могу вам ничего посоветовать. Думайте сами и решайте сами, как это правильно сделать. Но ни в коем случае не ухудшите состояние больного. И это очень существенно и для родственников, и для медперсонала, и так далее. Окей. Почему-то вопросы исчезли. Я думал, что на такой теме вопросов будет больше. Я их жду. Будем продолжать двигаться дальше. Я сказал, что кри, вот этот вот разрыв, который делается, его должны делать все, кто присутствует у постели больных, кроме дня, который называется Шаббат, Йомтов, Холь Амоэд и так далее, те дни, когда кри не делается, полупраздничный, праздничный для Шаббат, когда кри не делается, в эти дни человек, который находится у постели больного, он должен помолиться Шма, желательно, чтобы больной тоже читал Шма. Я так обычно, то, что я видел, религиозные люди и делают. И после этого душа покинула тело. И после того, как это произошло, после этого крию сделали все, кто находились у постели больного. Остальные сейчас продолжим и будем заниматься фактически тем, что должны делать остальные. Как быть с нееврейским больным родственником? С нееврейским больным родственником не находится шехина около кровати больного, поэтому молитва там имеет тот же статус, что молитва в другом месте. И ему не надо говорить «ведуй», то есть это можно сделать, но у него нет мицвы тшува, которая написана всем в заповеди сыновей Ноха. Но это мицва, то, что называется мицва сихли. Если человек раскаивается всех аверот, которые он сделал, то понятно, что он может сказать об этом вслух, и это помогает. Крию делать не надо, авилута не надо. Молиться можно о нееврейских родственниках, но другой нусах молитвы, там не надо говорить «вылечи среди больных народа Израиля», а просто «и рацион будет угодно, чтобы было здоровье у такого-то и такого-то». Скачет, плывет звук. Ага. Когда я поворачиваю голову от микрофона, плывет звук. Я думаю, так будет лучше. Окей. И микрофон я тоже подвину, я только не знаю, теперь меня видно или не видно, что-то я сделал одну секунду, я попробую посмотреть. Спасибо, что вы это пишете, потому что так лучше стало слышно, когда я поворачиваюсь к ноутбуку. Окей, если будет возможность, то напишите, пожалуйста, потому что... Окей. Так вот, двинемся немножко дальше и попытаемся разобрать еще одну ситуацию, которую мы успеваем разобрать. Люди, которые не находятся у постели больного, но являются родственниками. Или начнем вначале с другой ситуации. Если умирает раввин, который является либо учителем Торы данного человека, такая, что большая часть Торы, грубо говоря, практически вся Тора, которая у него есть, получена от него. Сегодня это бывает крайне редко, потому что в школах, в хедерах религиозное образование построено так, что один год один ребе, другой ребе и так далее. Но если мы сделали так, так случилось, что человек учился у кого-то одного, и это его основной учитель, этот учитель умирает, Луалейну, то в этом случае Галаха говорит, что надо сделать крию по своему учителю, так же, как будто бы это папа и мама. Теперь, то же самое относится к раву, который является Годель-Гадор, большим равом поколения, Талмит-Хохамом. По-любому Талмит-Хохаму надо делать крию. Но сегодня у нас принято считать, что нету Талмит-Хохама, того Талмит-Хохама, который владеет всей Торой, и нету ни одного вопроса, на который он тут же не может дать ответа. Считается, что из-за Эридат-Дарот такого рава нету. Так некоторые считают. Я видел на похоронах рав Ильяшева и рав Шаха, было довольно много людей, у которых была сделана крия, и почему я не сделал этой крии, я до сих пор не понимаю, но, тем не менее, ров, большая часть участвующих в похоронах, не делала этой крии религиозных людей, потому что даже такие люди, которые являются, в общем, главами поколения и талмид-хахамами, я не знаю, какого уровня, даже про них мы не считаем, что у них дин того талмид-хахама, который описан в Геморе, рав Нахман, рав Авагу и так далее, по которыми делали крии все присутствующие. Так что, в общем, это не принято. Если кто-то хочет делать, то это, безусловно, можно делать только без брахи, без благословения. Про благословение поговорим немножко позже. Буквально сейчас начнем. Следующий уровень крии – это уровень по умершим родственникам. Есть энное количество родственников. Даже если человек не присутствовал во время их смерти, он должен сделать крию. По закону есть спор, когда сделать эту крию. Сейчас мы его обсудим. Прежде всего, крия делается по папе, маме, брату, сестре, мужу, жене, сыну, дочке. То есть есть 8, на самом деле 7, потому что либо муж, либо жена, не может быть и то, и другое. Есть 7 видов родственников, по поводу которых необходимо делать крию. Все остальные родственники, они являются дальними родственниками, и Тора не заповедует о них дин авилута, дин скорби, и, соответственно, не нужно делать крию. Теперь, крия, которая делается по этим родственникам, она делается по идее своей изначально, Медина де Гемора, она делается в тот момент, когда я услышал о том, что умер этот родственник. В момент, когда я услышал, опять же, если это не суббота и не в Йом-Тов и так далее, то в момент, когда я это услышал, я должен порвать одежду, так как мы с вами обсуждали. По всем родственникам с левой стороны, по папе и маме с правой стороны. Это более важные родственники. Или наоборот, я сейчас забыл. Надо посмотреть Шульхан Орух, а Шульхан Оруха здесь нет, я скажу более подробно в следующий раз. Блин, Эдер. Так вот, когда мы делаем эту крию, то, сделав этот разрыв, есть махлокис. Медина де Гемора. В Геморе написано, что я должен сделать тогда, когда я это услышал. Но есть мнение, что Гемора это говорит, когда человек не участвует в похоронах. Но если он участвует в похоронах, и там много народу, то есть мицва сделать это Беров Ам, там, где много людей присутствует. Поэтому есть те, которые делают это, как только услышали, а есть те, которые это делают на кладбище, когда во время Геспеда, когда присутствует много людей, потому что это большее почитание умершего. Есть 2 мингага, и я так думаю, что из того, что я видел, большая часть людей делает это именно на кладбище. И когда мы это делаем по родственникам, то нахук говорит броху, благословление, которое говорит «Борухата Ашем Элокейну Мэла Гаалам Дайан Гаэмэт». Благословен ты Всевышний, который осветил нас, благословен Всевышний, судья праведный. Дайан Гаэмэт – судья истинный. То есть Мы не можем благодарить Всевышнего за то, что у нас кто-то умер, поэтому мы говорим о том, что... Наверное, на этом надо чуть-чуть подробнее остановиться. Когда мы молимся молитву Алейну или Шабех в Шахрисе, в Минхе, в Марьеве, то мы говорим такие слова: «Вия Ашем лемелех аль коль гаарец, бьё магу, ия Ашем эхад, ушму эхад». И будет Всевышний царем на всей земле в тот день, когда будет Всевышний един и имя его едино. И возникает вопрос, что означает Всевышний един и имя всего едино? Разве сейчас Всевышний не един? И на этот вопрос отвечает... Комментаторы говорят, что это означает, что будет время, когда мы увидим, что все действия Всевышнего, какие бы они ни были, на них надо говорить броху, готовы амэйтим, Всевышний, который делает нам добро. Но сегодня, поскольку лицо Всевышнего от нас скрыто, и много вещей, которых мы не видим, то... Есть многие вещи, на которые мы не можем сказать: «Благодарю тебя, Всевышний, что ты сделал мне добро, когда у меня умирает мама, папа» и так далее. Поэтому браху, которую я говорю, это браха, благословен Всевышний, судья праведный. Я понимаю, что то, что сделал Всевышний, правильно, и понимаю, что когда-то мне откроется смысл и порядок, почему это произошло. Но, тем не менее, сегодня я не вижу радости от этого события и правильности ее. Поэтому я не могу сказать такую броху. В дальнейшем это будет открыто, и я буду говорить правильную броху. Но сегодня броха, которую я говорю, правильная в этом мире, это броха Даяна Эмет. Поэтому это броха, которую тикну, которую установили, что мы должны говорить эту броху в тот момент, когда мы делаем крию, и мы благословляем Всевышнего, и говоря, что все, что он делает, является праведным. Для того, чтобы понять это, можно принять хотя бы такие аксиоматические вещи, как то, что любая смерть человека является его копорой, его искуплением. Давайте немножечко обсудим такую вещь. Наверное, это надо обсудить чуть позднее, но обсудим ее сейчас прямо. Существует такая ситуация, что человек делает определенное количество грехов, прегрешений, которые у него есть, и мы с вами прекрасно понимаем, что «Эйна дамбарет шло хата» – нету человека на земле, который не сделал авейру. Есть авейрот, которым помогает шува. Есть авейрот, которым помогает шува плюс йом-кипр. Есть авейрот, которым помогает шува, йом-кипр и исурим, несчастья, которые приходят в этом мире. А есть авейрот, для искупления которых – это всего, может быть, одна авейра, но хилуль ашем – осквернение имени Всевышнего. Но что такое хилуль ашем? Надо иметь какое-то определение, агдару, мы не будем сейчас в это входить. Тем не менее, есть авирот ахихамурот, самый тяжелый авирот, который могут быть, которые тшува, йом-кипр и исурим подвешивают, и только смерть искупляет. В момент, когда человек умирает, он может получить искупление. Смерть является причиной копоры искупления от определенного вида авирот. Понятно, что мы с вами сегодня не можем этого понятия оценить. Для того, чтобы это оценить, нужно быть вне времени и видеть все, что происходит 6 тысяч лет, и понимать, как в течение 6 тысяч лет, что с чем складывается и так далее. И мы этого делать не можем. Если бы мы могли, то мы бы были... Даже нечего говорить об этом. У нас бы не было никакого свободы выбора даже примерно. Но когда сегодня мы понимаем, тем не менее, что то, что мы не понимаем, имеет огромный смысл, и смерть может привести к каким-то видам копоры и микоперит сама по себе за очень много верот, то даже мы с вами можем понять, что смерть плюс правильные похороны и так далее могут иметь огромное значение для человека, который нас покидает. Поскольку мы не видим, как это приводит его к тем тикуним, тем исправлениям, к которым он должен прийти, то мы не можем сказать броху шехияну: «Ой, как удачно, что ты помер», это очевидно. Поэтому броха, которую мы говорим, «Деяна Эмет», поскольку мы понимаем, что «Алиба ДМС», по-настоящему, по правде, Всевышний сделал то, что было необходимо сделать, и это приведет к конечному избавлению. Не могу сказать, что это в момент, когда умирает кто-то из близких, мешает нам плакать, переживать и так далее, и это очень естественно, но тем не менее... Броху Даяна Эмет мы сказать должны, и должны были Всевышнего, который Бэймет делает то, что нужно делать, несмотря на то, что мы не понимаем, что именно он делает. Окей, двинемся немножечко дальше. Когда у человека умирает кто-то из близких, то я сказал, что смерть человека сама по себе дает огромную копору, огромное искупление от тех авирот, которые сделал человек. Иногда без шува она не работает, и тогда без шува она работает. Мы сейчас не будем входить в эти детали. Это не наша тема. Есть Рамбам Гилхас Шува, который пишет какие-то вещи, как и что происходит. Есть книга Рабейну Йона Шарей Шува, которая этим занимается. Это не наша тема, но... Но! Из Гемора в Швуос, в Йоме, на самом деле, все это основано на Геморе Швуос и на Геморе Йома, которая... которую нам надо будет, ну, может быть, мы потом позднее ее коснемся. А сейчас коснемся другого аспекта. Капара происходит недавно, совсем недавно. Я искал какой-то вопрос в книжке «Игра с Мойшей» Рав Мойше Файнштейн, это 8 томов, и я искал какой-то вопрос, но, как обычно, такая, это часть Лимуд Торы, когда ищешь один вопрос, находишь что-то другое, начинаешь считать, а дальше, как у нашего великого русского поэта, открою Маркса на любой странице и не могу, считаю до конца. Так вот, начинаешь считать какой-то шут и Гроссмойша, совсем не тот, что ты искал, но находишь что-то интересное и никак не оторваться. Так вот, вопрос, который ему был задан, вопрос совершенно неожиданный и потрясающий. Я не врубился. Какие условия должны быть соблюдены при необходимости посетить в больнице мужем жены или жены мужем? Палата общая. Я не совсем понял, что имеется в виду. Какие условия? Я не совсем понял. Если можно, расшифруйте, пожалуйста, вопрос. Я не совсем понимаю. Так вот, у нас Игорь Смойши был задан, Рав Мойше Файнштейна был задан такой вопрос, что какая-то семья уезжала из России много лет назад. Уезжала из России и хотела взять с собой тело умершего папы или мамы, я не знаю, который был похоронен на нееврейском кладбище. Мы сейчас будем обсуждать, что похоронить еврея на нееврейском кладбище – это запрещено по Торе. Очень трудно создать правильные условия для всех захоронений, я не могу помочь это сделать, но, в принципе, должны быть еврейские участки, на котором должны быть похороны, мы чуть позже этого коснемся. Так вот, когда они хотели забрать с собой в Америку, они спросили Рав Мойше Файнштейна, они спросили кого-то другого, и тот рав запретил им это сделать. Запретил им это сделать по какой причине? Потому что им, естественно, государство, Советский Союз, не разрешило забрать кости, но разрешили вытащить кости, которые остались под землей, кремировать их, сжечь, и потом перевезти с собой в урны. Игорь Смойши был задан вопрос, можно это сделать или нет, и ответ его был очень для меня неожиданным. То есть, что значит? Ответ был ожиданным как псак, но таамим этого были совершенно другие. Он сказал, что и кремировать человека, и хоронить на нееврейском кладбище, и то, и другое запрещено Торой. И то, и другое галахало Мойше Мессиной, что это запрещено сделать. Но похороны даже на нееврейском кладбище, если нет выбора, что делать? Похороны даже на нееврейском кладбище дают капару, искупление грехов человека. Полное, неполное, я не знаю. Но сам факт захоронения в земле приводит человека к опоре, к какому-то искуплению его грехов. Что не так, когда прах человек сжигается и остается от него прах, то в этом случае он совсем не получает копоры, совсем не получает искупления. Поэтому, если есть два вопроса, в любом случае человек делает исуры сторы, запреты сторы, хоронить на гойском кладбище или сжигать, то надо не сжигать, а именно хоронить на нееврейском кладбище, хотя и то, и другое запрещено. Но иногда нет выбора, поэтому надо знать, что сделать. И аргументом Рав Мойше Файнштейна являлось то, что похороны на кладбище, которое нееврейское, тем не менее, дают копору искупления человеку. Для того, чтобы вы не подумали, что мы такие шовинисты и так любим евреев и не любим неевреев, то я сразу оговариваю, что сегодня немножко другая ситуация. Но во времена, когда был Санхедрин и были казни, которые делал Бейздин, то было несколько кладбищ для народа Израиля. Для евреев, не для неевреев. То есть казненные Бейздином не хоронились вместе с другими людьми, потому что нельзя хоронить нечестивца с садиком, с праведником. Но даже среди казненных Бейздином Галоха Ломоиша Мессиной говорит, что должно быть два кладбища. За легкую авейру и за тяжелую авейру. Что такое легкое, что тяжелое, не наша тема, мы сегодня выяснять не будем. У нас нету казненных Бейздином людей, поэтому для нас это сейчас сегодня не так актуально. Но во время существования Бейт-Мигдаша Мишна Мефурешет в Санедрине, что были два кладбища, которые для разных людей. То есть не только для евреев и неевреев, но внутри евреев есть разделение, поскольку это галаха, которая сказана Моше Рабейну на горе Синай, то мы должны ее выполнять. Когда это невозможно, на нееврейском кладбище лучше, чем кремация из соображений Капорет. Что я хочу сказать всеми этими историями? Я хочу сказать, что мы с вами не можем понять, потому что Тора нам не раскрывает, как конкретно это происходит, но Тора нам говорит о том, что процесс закапывания человека в землю и нахождения в земле тела человека является какой-то копорой, который искупляет его грехи. Какое количество времени он там должен лежать и так далее, это от Шейла, который, может быть, нам надо разобраться с ней, но сейчас не будем об этом говорить, может быть, в следующий раз. Но, тем не менее, это само по себе является копорой и искуплением человека. Когда мы об этом задумываемся, то хоронить кого-то из близких для нас становится немножечко легче, чем было раньше, потому что мы понимаем, что то, что мы делаем сейчас, называется... называется хесед шелемет, называется добро, настоящее добро, которое является истинным добром. Что я имею в виду? Обычно, когда мы делаем какой-то хесед, какое-то добро человеку, то человек волей-неволей может рассчитывать, что сегодня я дал ему цдоку, завтра мне понадобится, он даст мне цдоку и так далее. Таким образом, я делаю это не из-за того, что я хочу оказать хесед, а из-за того, что у меня где-то подспутно есть такое «ты мне, я тебе». Когда человек оказывает милость, добро умершему, он совершенно точно знает, что этот умерший человек не вернет ему этого добра. Поэтому это называется хесед шелемет. Проблема состоит в наше время в том, что когда человек идет на похороны к кому-то из родителей своих друзей, он думает подспутно, что я сейчас делаю эту вещь для них, а когда мне понадобится, они сделают это же для меня. И таким образом, даже такую грань мы вывели из соображений Митсвы Лишим Шамаем, соображения собственной выгоды, чего делать, конечно, нельзя. Тем не менее, проводы умершего – это является хесед шелемет, и мы сейчас немножко о ней поговорим. Мне пришел вопрос, может ли мужчина зайти в женскую палату, а женщина – в мужскую? Да, безусловно, это можно сделать для того, чтобы навестить кого-то из родственников, не только жену, того, кого надо сделать, надо навещать. Там может быть проблема, две проблемы. Одну вы задали, вторую я сейчас задам. Проблема, которая состоит в том, что больной человек, который там лежит, может лежать не в самом скромном виде. Это возможно, значит, нужно встать спиной, не обращать внимания, найти способ, чтобы это было более или менее скромно. Но, безусловно, это можно и нужно сделать, потому что не может муж не навещать больную жену и наоборот. Дерих агав, как правило, больные лежат одетые в пижамы, либо укрытые одеялом, либо так далее. И из тех посещений больниц, которые я делал, крайне редко бывает, я помню один случай, но крайне редко бывает, когда женщина одета нескромно, и мужчине надо зайти в ее палату. Кроме этого, существует, скажем, в израильских больницах существуют такие занавески, которые можно отгородить именно эту кровать, которую я пришел посетить, и там никого не будет видно, и никто не будет мешать. Я давно не был в больницах в России, не знаю, как они устроены, но думаю, что должно быть примерно так же, поскольку понятно почему. Второй вопрос, который я собирался говорить и забыл, извините за старческий маразм, это когда мы говорим о молитве у постели больного. Существуют определенные больные, у которых есть непроизвольный выход, который дает запах, и у них нельзя молиться. Поэтому, когда я говорил, что над больным пребывает шехина, из головы больного пребывает божественное присутствие, и очень важная митсва молиться у постели больного, то, естественно, в том месте, где находятся катетеры, оттуда с катетером чуть позже, но где находятся запахи, испражнения и так далее, естественно, что в этом месте нельзя молиться, и, соответственно, там можно сделать митсву посещения больных, а молиться, выйдя в коридор и так далее. Второй вопрос, который возникает здесь, поскольку мы об этом заговорили, это не совсем наша тема, но я вижу, что это правильно будет сказать. Человек, у которого стоит катетер, и, соответственно, у него выходит, есть какой-то мешочек, который висит, и там находится он прозрачный, и видно, что там находится, но это не имеет никакого запаха. Идеальный вариант – накрыть его чем-то, и тогда можно спокойно молиться в этом месте, никакой проблемы нету. Можно ли молиться, если он не закрыт, потому что иногда врачи и медсестры запрещают его закрывать из опасения, например, либо из просто так, либо из опасения, что там, например, будет кровь и так далее. Если я стою с другой стороны кровати, где он висит, то проблемы нету. Если я стою с этой стороны, то нельзя смотреть в эту сторону. Но молиться, не смотря, можно. И это правильно и хорошо делать. Еще один момент, на котором я хотел остановиться. Вы знаете, что есть такой хабадский мингак, в который они ходят и надевают тфилин на всех, на кого можно надеть тфилин, в том числе в Израиле очень принято, что некоторые хабадники ходят в больницы и надевают тфилин на больных, которые сами не могут надеть тфилин религиозных, или если кто-то нерелигиозный, не хочет тоже, хочет это, тоже можно надеть тфилин и так далее. Здесь существует два аспекта. Помочь надеть тфилин – это агройсур митсва, это большая митсва, и не о чем говорить. Но существует аспект, что для того, чтобы тфилин был надет, как для любой молитвы, нужно, чтобы тело человека было в чистоте. Существуют определенные виды заболеваний, когда человек технически, особенно старый человек, не может держать тело в чистоте. В таком случае тфилин нельзя надевать ни в коем случае. Поэтому нужно минимальное знание, к какому больному я пришел и кому надо помогать надеть тфилин, и кому нельзя помогать надеть тфилин. Это тоже одна из тем, которые не надо долго обсуждать. Они, с одной стороны, и так понятны, а с другой стороны, не очень скромно говорить долго на эту тему. И еще один момент, который существует, это я столкнулся один раз с ситуацией, когда кто-то ходил надевать своему папе тфилин. Папа находился после инсульта в состоянии бессознательном, и тем не менее на него надевали тфилин регулярно. Кроме того, что тело его, понятно, что не всегда было в чистоте, что очевидно, после инсульта он был без сознания несколько месяцев. Кроме этого, есть еще один аспект. Тфилин нельзя надевать человеку, если у него есть гэсэх дат, и он не думает о митсве тфилин. В таком случае тфилин надевать нельзя. Поэтому в таком состоянии, безусловно, тфилин надевать нельзя, и это неправильно. И не только здесь нету митсвы, но есть ису. Здесь как бы есть две возможности. Либо это мутар, и тогда это митсва, либо это асур, и тогда это авера. Поэтому надо подумать, когда нужно надевать тфилин, когда не нужно. Но больному, которому тяжело надеть тфилин, помочь ему надеть тфилин, это огромная митсва посещения больных. И спасибо тем, кто это делает. Желательно только делать это чуть более продуманно. Я однажды получил небольшой урок на эту тему, поэтому я сейчас вам говорю об этом так спокойно. Был один человек, который отказывался надеть тфилин. Он был болен, очень тяжелой болезни, и говорил, что он не может надеть тфилин и так далее, и ему очень тяжело, очень плохо, не мучайте меня и т.д. и т.п. И я отстал от него, решил, что это не надо делать. Пришел врач, который его вел, сейчас уже профессор, очень хороший врач, религиозный, большого, который вернулся к Чуве. Я его спросил, вот скажите, а вот то-то, то-то, мы с ним в таких полудружеских отношениях были. Он мне сказал, ты не медициной тут увлекайся, не спрашивай про его состояние здоровья. Приперся, надевай тфилин, давай, не майся дурью, заставь его надевать тфилин и молиться. Я сказал, что я не знаю, должен ли это делать. И тут этот врач мне сказал, ты знаешь, наверное, ты прав, потому что больной в таком состоянии не может держать тело в чистоте. Ему нельзя надевать тфилин, я об этом не подумал. И мне стало безумно стыдно, потому что я не хотел на него надевать тфилин, потому что я не хотел с ним спорить. И решил, что раз он не хочет, лучше я приду еще 2-3 раза, может, он через 2-3 дня захочет, не надо настаивать. А врач так усек это сразу же и понял, что это просто нельзя было делать, а я это не врубился. И мне стало очень стыдно и неудобно. Но благодаря этому врачу я понимаю эту ситуацию сегодня. И написано, что «Эйн адам ламед галаха, и лимкен ниткальба, никшальба». Человек не учит галоху, а только если он об нее споткнулся. Я как бы в этом случае ничего не нарушил. Так случилось по случайности из-за лени. Но тем не менее я понял, что надо каждый раз серьезно думать, прежде чем я делаю какое-то действие, когда я выполняю эту митсу с больным. И также молиться можно далеко, не у каждой постели больного. И так далее. Это вещи, которые понятны после того, как они сформулированы, и далеко не всегда понятны, когда они встречаются в первый раз, и человек об этом не задумался. Таким образом, мы с вами обсудили митсу бикур халим, молитву около больного и помощь больному, обсудили крию, разрыв, который делается на одежде, когда перед тобой, не дай бог, кто-то умирает, обсудили что в шаббат йом-то в холя-моэд крию делать нельзя. Обсудили, что даже когда человек не находит, что врачи и медработники не делают крию, поскольку они одеты в чужую одежду, одежду, принадлежащую больнице, и поэтому им нельзя делать крию, это спасает их, потому что иначе было бы очень тяжело. Обсудили, что по кому надо делать крию из родственников, даже если человек не присутствовал там во время смерти, и по кому из рабоним надо делать крию. Это, в общем, те темы, которые мы обсудили, и начали обсуждать понятие похорон, которое, к которому вернемся и будем обсуждать его в следующий раз, поскольку время у меня вышло, и сейчас прервется эфир, поэтому до новых встреч. В следующий раз занятие у нас будет, а потом примерно на 3 недели, я должен посмотреть точнее, будет перерыв в занятиях, поскольку я улетаю на семинар в Москву, и у нас занятия не состоятся. Таким образом, всего доброго, до новых встреч в эфире, и большое спасибо за вопросы.